Сегодня я хочу обратиться к очень важному вопросу, который взбудоражил интернет. Я как бы в центре всеобщего внимания. Я не люблю давать короткие ответы. Мне не нравится, когда меня ставят в такое положение, когда приходится делать это, потому что я чувствую, что это только усиливает путаницу. Поэтому я хочу воспользоваться возможностью, чтобы этим утром обсудить вопрос женщин-проповедниц и дать вам более полный ответ из Слова Божьего по этому очень-очень важному вопросу. И я думаю, что к этому времени, когда мы закончим, вы поймете, что говорит Слово Божье и насколько последовательно оно говорит об этом. Итак, для начала давайте откроем Слово Божье 1 Коринфянам, глава 14. 1 Коринфянам, глава 14. Я хочу, чтобы вы посмотрели на стих 33. Стих 33. «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира». И затем это предложение действительно начинает текст, который относится к нашей теме. «Так бывает во всех церквах, у святых, жены ваши в церквах, да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть того самого не разумеют». Только из этого одного отрывка может стать понятно, что говорит Библия о женщинах, которые проповедуют. Но несмотря на ясность Писания, это стало чудовищной проблемой в наши дни. Одно священное заявление отвечает на вопрос, что говорит Библия о женщинах-проповедниках. Это 35 стих, последней части стиха. «Ибо неприлично жене говорить в церкви». Это не является двусмысленным. Это совсем не непонятно. Неприлично женщине говорить в церкви. Это абсолютный запрет. И слово «неприлично» очень и очень тщательно выбрано Святым Духом, чтобы не было недостатка ясности в отношении силы заявления. Слово, которое переводится как «неуместно», «неприлично» в греческом «aiskros». В действительности значение этого слова «постыдно» или «позорно». Это нечто большее, чем просто «неуместно». Это «позорно». Фактически, именно так оно переводится в 1 Коринфянам 1:6 словом «позорное». Так оно переводится и в послании к Ефесянам, 5 главе, стихе 12, как «позорное» или «постыдное». То же самое слово используется в Титу 1:11, и там оно переводится как «грязный». «Грязный» — слово, которое в основном означает «низменный» или «постыдный». Оно имеет общий смысл с тем, что известно как «позор». В 5 главе Ефесянам в 4 стихе используется слово с тем же корнем. Я прочитаю стих. «Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам». Снова тот же корень, позорный или постыдный. Итак, сквернословие, пустой или вульгарный разговор, непристойные шутки, который обычно имеет сексуальный подтекст. Все это позорно. Противно, позорно, постыдно. Вот что означает это слово. Что мы читаем тогда в 35 стихе? Так это позор для женщины говорить в церкви. Это постыдно. Это общепризнанное заключение в любом таком поведении, как и в стихе «Уча из постыдной корысти». Титу 1.11. Позорная, постыдная корысть. Подобно лжепророкам, которые делают то, что они делают за деньги. Этот безошибочный божественный закон и повеление настолько абсолютны, что мы возвращаемся к стиху 34. И этот раздел фактически начинается, как вы заметите, если у вас есть Библии, со слов «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить». А затем стих 35. «Ибо неприлично жене говорить церкви». Так бывает во всех церквах у святых. Всегда и повсюду. Весь этот раздел начинается с этого утверждения в конце 33 стиха. Так бывает во всех церквах у святых. Павел дает нам здесь универсальный принцип. Это не что-то распространенное локально, это повсюду и во все времена. Когда Павел говорит это, он говорит о чем-то универсальном, и я покажу вам это из некоторых других частей 1 Коринфянам. Если вы обратитесь к 4 главе 1 Коринфянам, Павел пишет Коринфянам и говорит: «Для сего я послал к вам Тимофея», стих 17, «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви». То же выражение. То, что Тимофей собирался донести до них относительно отношений верующего со Христом, было тем, чему Павел учил везде, в каждой церкви. Это божественное учение. Это истинное учение Евангелия. И он учил этому в каждой церкви. И оно не варьировалось от церкви к церкви. Павел говорит: «Он напомнит вам о моих путях во Христе, которым я учу в каждой церкви». Что значит жить во Христе? Это для всех верующих во всех церквах. В 7 главе 1 Коринфянам среди коринфян были некоторые прения о различных ситуациях, в которые вы попадали, когда уверовали. Что, если вы состоите в браке с неверующим, разводиться ли вам или оставаться с неверующим? А что, если вы обрезаны или не обрезаны, делать ли что-то с этим? Нужно ли тогда обрезываться? Бросить ли своего неверующего супруга? Что вам делать с вашей бытовой ситуацией? И он говорит в стихе 17: «Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Если вы женаты, оставайтесь в браке. Если вы одиноки, оставайтесь одинокими. Не беспокойтесь об обрезании». Он говорит это в следующем стихе, стихе 18. «Эти вещи не имеют значения. Ниже, в 20 стихе, каждый оставайся в том звании, которым призван». Послушайте. Становление верующим не является оправданием для развода, даже если у вас есть неверующий супруг. И что важно относительно этого, так это конец 17 стиха. Павел говорит: «Так я повелеваю во всех церквах». Слово он учит одинаковому учению во всех церквах, которое Тимофей напомнит им. Он устанавливает точно такие же стандарты. Когда человек становится верующим, он не изменяет свои жизненные обстоятельства. Теперь, когда вы верующие, это не значит, что вы должны жениться, это не значит, что вы должны развестись. Вы остаетесь в том же положении, в котором находитесь. Это одинаково для всех верующих во всех церквах. А затем выше в главе 11, стих 16. И мы вернемся к этой главе чуть позже. Но здесь Павел говорит о подчиняющейся женщине. И он говорит о подчиняющейся женщине таким образом, что это проявляется в том, как она одевается, как она выглядит, нося культурные символы женственности, чтобы показать свое подчинение. Но он знает, что будут женщины, которые будут бороться с этим. Поэтому он говорит в 16 стихе, стих 16. «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божией. Одинаково для всех женщин во всех церквях, во все времена. Вы должны ясно продемонстрировать свое подчинение своему мужу и таким образом Господу». Поэтому, когда Павел говорит, как во всех церквах, он подразумевает универсальное учение, которому учат в церкви. Он имеет в виду универсальное поведение, которому учат всех верующих, что означает, что они остаются в бытовых условиях, в которых они находятся. Христианство не является оправданием для разрушения жизни на социальном уровне. Это, по сути, означает, что женщины должны постоянно подчиняться мужчинам во всех церквях во все времена. Теперь нет недостатка в ясности. Я снова говорю, что если бы вы вернулись к 1 Коринфянам 14, то невозможно, чтобы слова Павла могли быть неправильно понятыми. Так бывает во всех церквах у святых, жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, ибо неприлично жене говорить в церкви. Перед лицом этого для вас может стать шоком, когда вы узнаете следующее. Опрос, проведенный в 2017 году, показал, что около 80% американцев чувствуют себя комфортно с женщиной-пастором. 62% практикующих христиан открыты для женщин-пасторов. 40% евангелистов прекрасно ладят с женщинами-пасторами. В пасторском обучении есть степень магистра, называемая магистр богословия. Вообще говоря, это 3- или 4-летнее обучение, которое готовит вас к пасторскому служению. 50% женщин зачислены в семинарии, 50% учащихся в семинарии, получающих магистерскую степень богословия, женщины, готовящиеся к пасторскому служению. 25% профессорского состава семинарии женщины. Это означает, что у вас есть преподаватели, женщины, обучающие женщин, студентов быть пасторами. 11% президентов семинарии женщины, 27% пасторов по всей стране женщины. Это взрыв. В 1960 году женщины составляли 2% священнослужителей. По сути, женское движение только вспыхнуло в церкви. И последний рубеж для движения – евангельская церковь. Последний рубеж стал жертвой восстания феминизма, вкупе с культурным марксизмом. Возможно, женщины-пасторы и женщины-проповедники являются наиболее очевидным свидетельством восстания церквей против Библии. Мне ничего не приходит на ум столь же далеко идущее и проникающее во все конфессии, как восстание женщины против Слова Божьего в том месте, где оно касается женщин-проповедниц. Женщины-пастыри, женщины, которые проповедуют церкви, являются позором, и они открыто выражают оппозицию ясному повелению Слова Божьего. Это вопиющее непослушание. Это стало неприемлемым в нашей культуре. Это стало приемлемым в нашей культуре, а теперь приемлемо даже в евангельском мире. На этой неделе я прочитал статью, написанную женщиной. Название у нее такое: «Имеешь магистерскую степень в богословии? Проповедуй». И эта женщина, написавшая эту статью, сказала, что статья предназначена для ответа на следующий вопрос. Какую роль играет сексизм в работе вашей общины над принятием пасторского лидерства женщин? Итак, если вы не готовы принять пасторское лидерство женщин, вы не библейский, вы сексист. Почему оно такое далеко идущее, обширное восстание против Слова Божьего? Почему? Что ж, ответ получаем в 3 главе книги Бытия. Итак, вернитесь со мной к 3 главе книги Бытия, и мы увидим, как все это начинается. Мы все знаем историю. Адам и Ева созданы в саду. Невинны. Ева выходит из-под защиты Адама, сталкивается с сатаной, она соблазнена, обманута, она грешит. Адам следует за ней, грешит. Вся человеческая раса брошена в разложение. Итак, Господь проклинает участников этого. Змей проклят в главе 3, стихах 13-14, даже 15. Мужчина проклят в стихах 17-18-19, но женщина проклята в стихе 16. И это очень важно.
Verse 16, and it's very important.
И сказал Господь Бог жене, это проклятие грехопадения, умножаю, умножу скорбь твою, беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Является ли боль при родах универсальной? Да. Да. Каждая женщина, у которой когда-либо будет ребенок, будет иметь боль. Она универсальна. Это проклятие. Это первая половина. Но вторая половина также универсальна. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». О чем речь? Говорится ли здесь о сексуальном желании, физическом влечении? Нет. Потому что физическое желание было там, до падения. Потому что когда Бог создал Адама и Еву, Он сказал, «Плодитесь и что? И размножайтесь, наполняйте землю, рождайте детей». К рождению детей приводит влечение. Нет ничего плохого в том, что женщина влечет к мужу. Дело не в этом. Дело в том, что на женщину наложено проклятие. И проклятие в том, что у нее есть влечение по отношению к своему мужу. И он должен управлять ею. Если у вас есть сексуальное желание к своему мужу, это не приводит к тому, что он будет управлять вами. Это приводит к объединению в акте любви, который приводит к рождению ребенка. Что это за влечение женщины, которая заставляет мужа доминировать над ней? Это проклятие. Сексуальное влечение, супружеская любовь – не проклятие. Но что бы это ни было, это плохо и ведет к конфликту. Итак, ответ приходит в 4 главе. Эта конкретная фраза используется в Пятикнижии, в Ветхом Завете, только дважды. И это второй раз. Господь сказал Каину в главе 4, «Почему ты сердишься? Каин, как вы помните, принес неприемлемую жертву Богу. Почему ты так рассердился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Если бы ты послушался и принес правильный вид жертвы, не плод твоих трудов, а жертву животного, у тебя не было бы этой проблемы. А если не делаешь добро, то вот почему. У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Это то же самое выражение, что и в главе 3. Здесь грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Это именно то, что подразумевается в 3 главе, 16 стихе. Греховное желание господствовать над твоим мужем, и он воспользуется своей властью над тобой. В результате падения женщина подвергается проклятию в двух областях. Первая, и она повсеместна и универсальна, боль при родах. Вторая, желание из-за ее падшего сердца нарушить божественный порядок, власти и подчинения, и хотеть доминировать над своим мужем. Это универсальная реальность в браке в той или иной степени. Женщина будет стремиться к контролю, а мужчина должен будет управлять ею. Это также универсально, как боль при родах. Это относится к желанию, греховному желанию контролировать. Вот почему женщины постоянно пытаются свергнуть авторитет своих мужей или авторитет мужчин в культуре. И очевидно, что в церкви есть множество женщин, пытающихся свергнуть лидерство мужчины в церкви. Держа это в голове, вернемся к 1 Коринфянам 14 главе, стих 34. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Вы должны получить контроль над собой, потому что вы боретесь со своим собственным падением. И ваше собственное падение заставляет вас хотеть свергнуть устройство вашего собственного брака, авторитета подчинения. В церкви вы, как женщины, написано.
It says to keep silent in the churches. What do you mean keep silent?
Not hard чтобы молчать. Что имеется в виду под молчать? Не трудно понять, не так ли? Ничего не говорить. Он использовал это уже дважды в этой главе. Один раз в 28 стихе, когда кто-то говорит на наречии или языке. Стих 28. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви. Это означает именно то, что в нем говорится. Он не должен говорить. В 30 стихе, там, где есть несколько проповедников, и люди рассуждают, если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Не нужно создавать хаос, когда все люди говорят одновременно. Кто-то должен молчать, пока кто-то говорит. Поэтому речь идет о реальном молчании в церкви. Поэтому женщины должны молчать в церкви. Им не разрешено говорить. И затем стих 35, последняя половина стиха. Для женщины фактически позорно говорить в церкви. Это от апостола Павла, вдохновленного Святым Духом, по повелению от Бога, запрещающего женщинам говорить любыми способами или проповедовать в какой-либо церкви. Вот и ответ на вопрос. Мы могли бы закрыть Библию и пойти домой. Все. Это абсолютный запрет. Им не разрешено говорить в церкви. А теперь, означает ли это, что женщины никогда не могут учить? Давайте посмотрим на вторую главу Тита. Вторая глава Тита. Так как апостол Павел дает здесь наставление различным группам в церкви, пожилым мужчинам, пожилым женщинам, молодым мужчинам, молодым женщинам, сосредоточимся на зрелых женщинах. Стих. 3. Титу 2.3. «Чтобы старицы также вели себя благопристойно». Благоговейным поведением могло бы быть послушание Слову Божьему, верно? Были бы вы благоговейной женщиной, если бы вы были женщиной-проповедником. Это не благоговение перед Богом. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы». Не порабощались пьянству, учили добру. Вы видите это? Конечно, женщины могут учить. Женщины призваны учить. Они призваны учить других женщин. Учить добру. Стих 4. Чтобы они могли поощрять молодых женщин. Пожилые женщины учат молодых женщин. И, очевидно, они учат своих детей. Да, женщины учат. Да, они учат тому, что посудит добро. И что это, чему они учат? Что это за добро, которому они учат? Они учат молодых женщин, вот урок, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Да не порицается Слово Божье. Когда женщины не подчинены индивидуально своим мужьям в браке, или женщины не подчинены своим руководителям в церкви коллективно, Слово Божие порицается. Вы не можете говорить, что вы женщина-проповедник, проповедующая Библию, и быть одновременно в силу этой самой роли, позорящей Бога и Его Слово. Да, женщины учат. Они учат своей жизнью с благочестивым поведением. Это означает, и жизнь настолько подчинена Богу, что она подчиняется Слову Божьему. Они не клеветницы, не порабощаются пьянству. Они учат тому, что добро. И чему они учат? Вразумляют молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, то есть святыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Это огромная обязанность пожилых женщин учить молодых женщин необходимости понимать, что дом должен быть в приоритете, любить мужей, любить детей, подчиняться своему мужу, чтобы Слово Божие не было порицанием. Если женщины так себя не ведут, тогда Слово Божие что? Порицаний. Таким образом, все эти женщины, бегающие повсюду в роли проповедников, якобы обучающих Библии, игнорируют то, что говорит Библия, и пропагандируют такого рода христианство, которое обращается со Словом Божьим по своей прихоти. Павел говорит, смотрите, вы должны владеть собою. Теперь вернемся к 1 Коринфянам 14 главе. Там написано, 34 стих, действительно важный момент. Они должны быть в подчинении. Вы должны взять себя в руки. Вам нужно немного самоконтроля и сдержанности. Вы должны подчинить себя. Это повелительное наклонение, средний залог от глагола «хупотасо», что означает «выстроиться». Приведите свою жизнь в порядок. Приведите свою жизнь в порядок. Возьмите свою жизнь под контроль. Приведите себя в подчинение, подчинение Господу. Подчинение своему мужу и подчинение мужскому лидерству в церкви. А что насчет Павла? Может быть, Павел просто впадал в крайности? Может, он просто был властный альфа-самец, склонный доминировать? Или, возможно, у Павла были какие-то предрассудки? Это ведь просто Павел, как говорит сегодня самая популярная женщина-проповедник. Но Павел не Иисус, а Иисус сказал мне проповедовать. Не то ли, с чем мы здесь имеем дело, это Павел, какой-то независимый парень, который дает нам свои собственные советы, которые не соответствуют тому, что хочет Бог. Нет, потому что там говорится, послушай, тебе придется подчиниться. Почему вам необходимо подчинить себя? Потому что склонность вашего падшего сердца хотеть брать верх над мужчиной. Над вашим мужем и церковным руководством. А если вы облагородите эту склонность, дадите другое определение, как вы слышите сегодня, мы должны дать женщинам должное уважение, которого они не испытывали последние десятилетия, и дать им свое место в церкви, то вы поддерживаете грех, вы подстрекаете к нему и нарушаете Божий стандарт. Стандарт для всех церквей состоит в том, что женщины должны взять себя в руки и понять, что им нельзя говорить в церкви. Делать это постыдно и позорно. Это не прихоть Павла, потому что в конце стиха 34 он говорит, как и закон говорит, закон с большой буквы «З» относится к Писанию. Мы знаем это, потому что еще в стихе 21 мы читаем, в законе написано, а затем цитируется Исаия 28.1. Закон — это просто термин для определения Ветхого Завета. В этом нет ничего нового. Авторитет и порядок подчинения, которые Бог чудесным образом разработал для счастья и благословения всех нас, переносит нас назад к сотворению. Что Ветхий Завет говорит об этом? Что закон говорит об этом? Ну, во-первых, сказано, что Бог создал человека, и этот человек был один, и Бог протянул к нему руку, вынул ребро и создал женщину. И он создал женщину, чтобы быть ее помощником. Чтобы быть его помощником. Мы знаем это из Бытия. Мы также знаем, что как раз при обычном чтении Ветхого Завета некоторые вещи становятся очень очевидными. Никогда не было женщины-священника. Никогда. Ни в Северном царстве, ни в Южном царстве. Никогда не было наделенной властью женщины-царицы, царями всегда были мужчины. Единственный раз, когда женщина зашла на престол, это была Гафолия, узурпатор. Никогда не было женщины-пророка с таким постоянным пророческим служением, как у Илии и Елисея. Ни одна книга в Ветхом Завете не была написана женщиной. Равно как и ни одна часть ветхозаветных книг не была написана женщиной. В Ветхом Завете было несколько женщин, которые иногда говорили от имени Бога. Мириам называют пророчицей или той, кто говорит от имени Бога. Но там была она на своего рода музыкальной процессии, не так ли? Исход 15 глава. Девора была судьей, судей 4, и в отсутствие мужчины Господь употребил Девору, чтобы осуществить один раз свою волю, но когда дело дошло до войны с врагами, она не собиралась руководить войсками, и поэтому она выбрала человека Варака для руководства войсками. Другая женщина упоминается как та, которая говорила от имени Бога во втором царстве, 22 главе, женщина по имени Олдама. И затем в Новом Завете есть Анна в храме, когда Иисус был туда принесен, чтобы посвятить. его в храме, и она сказала слово от Господа, но она не была пожизненным пророком. Ни одна женщина не имела постоянной пророческой роли. Но иногда Бог использовал женщин, чтобы говорить от его имени. В Новом Завете именно дочери Филиппа однажды были употреблены Господом, чтобы говорить не на церковной службе, а чтобы говорить от имени Бога. Это все исключения, которые подтверждают правила. Вы просто не сможете найти ни одну женщину священника, ни одну женщину духовного лидера, ни одну женщину пророка где-либо в Ветхом Завете. Но все же там был мятеж. Женщины собирались получить свое место под солнцем, и они, к сожалению, его получили. Обратимся к 3 главе Исаии, к 3 главе Исаии. Исаия, глава
3.
Суд грядет. Грядет день расплаты. Это послание
Исаии.
Это очень мощная часть Писания. Мы начнем с 16 стиха. Бог осуждает женщин. «И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменные ходят, подняв шею, буквально с вытянутыми шеями, обольщают взорами». Итак, есть женщины, которые выходят за установленные Богом границы, контроля своих собственных мужей, и выставляют себя на показ другим для соблазнения, и выступает величавую поступью, определенный вид ходьбы, который должен быть соблазнительным, и гремят цепочками на ногах. Оголит Господь темя дочери Сиона, и обнажит Господь срамоту их. Я думаю, что худшее для женщин быть лысыми. Вот почему так жалко тех женщин, которые страдают от рака, химиотерапии и радиации, и всех тех, кто носит парики, потому что все признают, что волосы — это женская слава, а Бог собирается оголить их темя на суде. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелье, и опахало, увязло, и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни, и кольца в носу, верхнюю одежду, нижнюю, и платки, кошельки. Это звучит как список для следующего шопинг-разгула. Светлые тонкие епанчи, и повязки, и покрывала. То, что мы здесь имеем, так это то, что эти женщины просто сошли с ума, пытаясь привлечь к себе внимание, а не смиряя себя в скромности и благоразумии под водительством своего мужа, оказывая ему честь. Они нагло выставляют себя на показ в соблазнительном образе со всеми этими украшениями. Браслеты, повязки на голову, украшения в форме полумесяца, серьги с подвесками. Так интересно, насколько конкретен в этом Господь. Нет ничего плохого в этих вещах по отдельности, но это так возмутительно, когда они все вместе. Красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, и жерелья, и опахало, увязло, и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни, и кольца в носу, верхняя одежда, и нижняя, и платки, и кошельки, и светлые тонкие панчи, и повязки, и покрывала. К сожалению, есть 23 стих. «И будет место благовония, зловония, вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос – плешь, и вместо широкой панчи – узкое вретище, вместо красоты – клеймо, а затем результат – мужи твои падут от меча». Догадайтесь, почему? Когда женщины овладевает культурой, мужчины становятся слабыми. Когда мужчины становятся слабыми, их можно победить, их можно победить. Вы смотрите, как это происходит в этой стране. По мере того, как все больше и больше и больше женщины приходят к власти, все больше и больше мужчин становится все слабее и слабее и слабее. Этот уровень уязвимости продолжает расти. Ваши мужчины будут падать от меча, потому что они станут слабыми. Вы буквально пережили проклятие Бытия 3 главы. Вы хотите доминировать над ними, и вы сделали это. А храбрые твои падут на войне и будут воздыхать. и плакать ворота столицы. Имеется в виду город. И будет она сидеть на земле опустошенная. Догадывайтесь, что здесь происходит. Когда всех мужчин убили, ты можешь сидеть там со всеми своими драгоценностями и мусором. Вас покорили. Потому что вы взяли верх над своими защитниками. Не поймите неправильно. Это то, в чем мы живем сегодня. Проклятие было узаконено. Даже в евангельской церкви сейчас пал последний рубеж. Расширение прав и возможностей женщин порождает слабых мужчин. Слабые мужчины делают всех уязвимыми для опасности. Вернемся к 3 главе, 12 стиху. О, мой народ! Притеснители народа моего, дети и женщины господствуют над ним. Этот стих не имеет ничего против женщин и, более того, против детей. Позвольте мне сказать вам кое-что. Если дети командуют, у нас проблемы. Если женщины командуют, у нас проблемы. Если вы внимательно посмотрите на нашу нацию, вы должны согласиться с тем, что к власти приходят инфантильные, молодые, неопытные, невежественные женщины. Когда вы свергаете божественный порядок, результаты всегда будут катастрофическими. И опять же, этот стих не имеет ничего против женщин или, более того, против детей. Но это божественное суждение о нации, во главе которой стоит молодежь и женщины. Мне кажется, молодые люди и женщины захватывают церкви. Таким образом, в Ветхом Завете есть множество откровений, поддерживающих соблюдение новозаветного стандарта, согласно которому женщины должны молчать в церквях. Между прочим, в Новом Завете не было ни одной женщины-апостола, не было женщины-пророка, не было женщины-пастора, старейшины. Ни одна книга Нового Завета не написана женщиной. Ни одна проповедь никогда не была записана от женщины. И каждый раз, когда Бог назначает людей, будь то апостолы, или будь то Деяния 13 глава, это всегда мужчины. Это божественный порядок. 1 Тимофея 2 глава, давайте посмотрим в нее. И она хорошо согласуется с тем, что я только что прочитал вам из Исаии 3 главы. 1 Тимофея 2 глава. Павел пишет Тимофею, чтобы помочь ему привести церковь в порядок. Если вы на мгновение посмотрите на главу 3, стих 15, главу 3, 14, 15 стихи. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Хорошо, я пишу вам это письмо, чтобы вы знали, как вести дела в Церкви, чтобы жить в соответствии с истиной, открытой истиной, божественной истиной, Словом Божьим. По обе стороны этого стиха, до и после него, Павел дает наставление для жизни в церкви. В частности, давайте вернемся ко второй главе и рассмотрим инструкцию для женщин. Стих 9. «Также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одежду». Это полная противоположность 3 главе Исаии, верно? Женщины должны быть идентифицированы, потому что потому как они одеваются соответствующим образом, подходящим для поклонения, со скромностью и благоразумием. Что это за плетение волос с золотыми жемчужинами? О чем это? Поскольку женщины в основном носили одежду от шеи до пола, единственный способ показать свое богатство было качество одежды, которую они носили. Но даже более того, они плетали жемчужины и золото в свои волосы, и таким образом они демонстрировали свое богатство, обращая на себя внимание. Я хочу, чтобы женщины украшали себя надлежащей одеждой, скромной и простой, и не с помощью плетеных волос, золота, жемчуга, дорогих вещей, а скорее с помощью добрых дел, что уместно для женщины. Претендующий на благочестие. Вы говорите, что вы благочестивая женщина, тогда вы должны проявлять добрые дела. И что это за добрые дела? Сразу стих 11. Жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Вот как вы ведете себя в церкви. Женщины призваны к скромности, они призваны к благоразумию, они призваны к добрым делам, они призваны к благочестию. И что это значит? Это означает, что они учатся в безмолвии, с полной покорностью. Очень сильное выражение. Полная покорность. Вы хотите узнать, насколько полная? Перейдем к 1 Петра 3 главе. Петр дает наставление о благочестивой жизни. 1 Петра, глава 3. Петр снова собирается поговорить с женами, и он говорит, «Также и вы, жены», глава 3, стих 1, «повинуйтесь своим мужьям». У вас уже что-то вырисовывается? Они просто повторяют это. «Будьте покорны, будьте покорны, будьте покорны». Почему? Из-за реальности падения, которое встроено в проклятие. Оно врожденное, падшее желание женщины одолеть мужа и взять его под свой контроль. А коллективно это означает делать то же самое в обществе и дать делать то же самое в церкви. Итак, есть эти неоднократные утверждения о том, чтобы повиноваться своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, то есть, может быть, они неверующие, житием жен своих, без слова, приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Опять же, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Вау! Этот нежный, кроткий дух драгоценен в глазах Бога. А затем он дает иллюстрацию из Ветхого Завета. Итак, вот еще немного из Ветхого Завета. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином». Я слышу, как некоторые из вас говорят, «Это не обо мне, это не обо мне». Может быть, еще дорогой, может, милый, но не господин. Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Вам не нужно бояться подчиняться своему мужу. Это божественный порядок. Даже если он неверующий, вы можете завоевать его своим поведением. И опять же, во всех этих отрывках предполагается, что женщины должны над этим работать, потому что их падшая природа естественным образом стремиться к контролю. И, кстати, мы знаем, что женщина обладает силой контроля. Они могут сделать жизнь довольно несчастной. Слышу ли я громогласный аминь? Но в Слове Божьем есть описание того, что идет битва. В каждом браке есть битва, в каждом обществе есть битва, и в каждой церкви есть битва за поддержание божественного порядка. Итак, вернемся к 1 Тимофею 2 главе. Итак, женщины призваны к скромности, благоразумию, добрым делам, благочестию. И как это Это означает, что они спокойно получают наставление со всей покорностью, полной покорностью. А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть безмолвии. Это настолько абсолютно, настолько непоколебимо. Не проповедовать, не учить, не иметь руководящей позиции в церкви. Вы скажете, ну опять, это странный Павел. Только ли Павел? Нет. Посмотрите на стих 13. Это было сделано Богом. Ибо сначала был создан Адам, а затем Ева. Это божественный порядок. Сначала был создан Адам, а затем Ева. Бог создал Адама, он был один, он взял ребро у Адама, и он создал женщину, и женщина должна была стать помощницей Адама. Но это было сделано не только Божьим творческим актом, это было в основном утверждено грехопадением, стих 14. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, пала в преступление. Это очень серьезное предупреждение, очень серьезное предупреждение. Женщина уязвима, если она не под защитой своей главы. Из-за типичных для женщины чувств, страстей и сострадания, из-за их склонности к доброте, милосердию и заботе, они становятся более уязвимыми, если не защищены. Сегодняшняя реальность заключается в том, что мы можем видеть без недостатка огромное количество одиноких, загнанных женщин, у которых нет ни отца, ни мужа, чтобы защитить их от обмана. Но роль женщин в этом партнерстве, подчинения и власти была разработана Богом в творении и утверждена в грехопадении. Случилось то, что Ева вышла из-под защиты Адама. Она была уязвима. Она была обманута. Адам не был обманут. Он, по сути, ел по своей воле. Почему? Она согрешила, потому что была обманута сатаной, и он согрешил, потому что не мог жить без нее. Вы это понимаете? Она стала для него всем. И когда роли меняются местами, женщин обманывают, происходят беды. Мужчины становятся слабыми, ситуация еще ухудшается. Вся человеческая раса пошла от Адама. Если вы исказите порядок, то хаосу не будет конца. Так где же место для женщины? Если за все отвечают мужчины, то что же остается нам? Стих 15. 1 Тимофея 2.15. Впрочем, женщина спасется. Здесь греческий глагол «созо», что означает «спасенный». Это само слово «спасенный», как духовно спасенный. Впрочем, женщина спасется через чадородие. Есть баланс, верно? У вас есть дети. Вы можете кормить детей грудью. Вы можете держать их на руках. Вы можете проводить каждый день с ними. Вы можете заботиться о них. Вы можете развивать их. Это ваша изумительная привилегия. На самом деле, на этом уровне есть глубина влияния, которую ни один мужчина никогда не будет иметь со своими детьми. Итак, что же это значит? Спасется через чадородие. Я помню, как несколько лет назад я был в Бухаресте, Румыния. Была пасторская конференция в этой церкви. Было около 12 или 15 сотен пасторов и их жен. И после того, как я много говорил, они хотели вопросы-ответы. Итак, один из парней задал вопрос. Что это значит? Женщины будут спасены через деторождение. Я сказал, я просто выпалил. Ну, конечно, это не значит духовное спасение. Знаете, это не значит, что вы попадете на небеса, если у вас будут дети. Вы не получаете вечной жизни, имея детей. Так что это не может быть означать такого рода спасения. Это не имеет никакого отношения к спасению вашей души. Внезапно комната как будто полностью вымерла. Как будто кто-то высосал весь кислород. И я мог видеть замешательство на лицах мужчин и женщин. И сидящий рядом со мной модератор сказал, «Вы только что сбросили бомбу». Потому что в нашем богословии вы можете потерять свое спасение. И один из способов потерять спасение для женщины, как их учили, делать все возможное, чтобы предотвратить беременность. Вот как они неправильно это поняли. Вот почему у них всех было по 15 детей. Бедные, измученные женщины. И они смотрят на своих мужей, которые говорят, вы, должно быть, ошиблись относительно этого стиха. Из всех возможных вариантов разве не могли ошибиться в том, как нужно кропить или что-то в этом роде? Поэтому я потратил следующие 20 минут, чтобы разобраться с этим. И после этого эти дорогие люди, конечно же, не захотели ничего менять, потому что любили своих детей. И даже с ошибочной теологией они сделали то, что делают благочестивые женщины. Они принесли в мир детей. Когда Ева вышла из-под власти и защиты Адама, она была уязвимой, она упала. И Адам, связанный своим сердцем с ней, отказывается от своей собственной власти и становится слабее, и ввергает всю человеческую расу в разложение. Адам не был обманут. Обманули Еву. Если мы будем жить в том порядке, который определил для нас Бог, все будет процветать. Мужчины и женщины, кстати, в результате падения одинаково грешны. Адаму была нужна Ева так сильно, что он согрешил умышленно. Мы понимаем это, мы нуждаемся в вас. Тем не менее, лидерство мужчин было установлено при сотворении и утверждено грехопадением. Ни одна дочь Евы не должна следовать по ее пути на запрещенную территорию, чтобы выйти из-под главы, данной ей Богом, и пытаться жить самостоятельно. Слишком много опасности. На самом деле, все человеческие отношения строятся на авторитете и подчинении. Вы же знаете это, верно? У вас есть работа, понимаете? Власть и подчинение, кто-то во главе. Женщины спасаются, возвращаемся снова, чадородием, буквально по-гречески, рождая детей. Это высокое призвание женщины. Если, это важно, если прибудет в вере и любви и святости с целомудрием. Вот снова. Женщинам постоянно говорят, возьмите себя в руки, будьте покорными, подчините себя, проявляйте некоторую сдержанность, потому что стимулом твоему грехопадению является желание господствовать над мужем. И для этого есть причина. Так как ваш муж несовершенен, то вы можете найти множество причин, по которым вы хотели бы получить власть, верно? Главное призвание женщины – спасти себя от клейма падения. Она ввела расу в грех, будучи обманутой. Как она может изменить это? Как ее жизнь может иметь хорошее предназначение, в то время как именно женщина привела всю расу ко греху? Женщина меняет это, воспитывая благочестивых детей. Это самая высокая и самая влиятельная жизнь из возможных. Я понимаю, что Бог не хочет, чтобы каждая женщина была замужем. Существует дар безбрачия, о котором Павел говорил в первом послании к Коринфянам 7 главе. Иногда встречаются супружеские пары, которым Господь не дает детей. Но, как правило, высшее призвание женщин – это иметь детей, вкладывать свою душу и свою жизнь в этих детей. Это величайшее из всех влияний. Между тем, в церкви, глава 3, стих 1, верно слово, и все это знают, если кто епископство желает, доброго дела желает. Между тем, мужчины несут ответственность за церковь. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не пица, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. И вот стих 4. Хорошо управляющий домом, своим детей, содержащий послушание, со всякой честностью. Если он справляется с домом, то это является доказательством того, что он может нести ответственность церкви, потому что следующий стих говорит, стих 5, «Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от церкви Божией? Поскольку мужчины призваны Богом управлять домом, они будут компетентны в этом, компетентны в том, чтобы управлять церковью». Ни одна женщина не является главой дома, ни одна женщина не может быть главой церкви. Теперь кто-то скажет, ну а как насчет 1 Коринфянам 11 главы? Что ж, давайте ее рассмотрим. Пока что совершенно ясно, что Писание говорит о жизни в церкви в отношении женщин-проповедников. Но здесь, в 1 Коринфянам 11 главе, в той же самой книге, без какой-либо путаницы, Павел говорит в 3 стихе, 1 Коринфянам 11:3, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Бог – глава Христа, Христос – глава мужчины, мужчина – глава женщины». Это порядок, это божественный порядок, это то, как должно быть. И затем он говорит это, «Всякий муж, молящийся, или пророчествующий с покрытой головой постажает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постажает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обрита». Что же здесь происходит? Что-то странное. В жизни верующих женщин будут времена, когда женщины молятся. Очевидно, что они не делают это в церкви, в церковном порядке и служении церкви. Это предельно ясно. Я показал вам те места, где об этом говорится, но они будут молиться в общении святых и при возможности проповедовать Евангелие, свидетельствовать, провозглашать Евангелие. Будут времена, когда женщины будут молиться по домам, на общественных мероприятиях или где-то еще. И порой они будут говорить слово публично. Молиться означает говорить с Богом о людях. Пророчествовать означает говорить с людьми о Боге. Вы будете говорить правду Евангелия кому-то. Вы будете молиться Богу от имени кого-то. Итак, вы будете молиться Богу, говорить с Богом о людях или говорить с людьми о Боге. Все это будет происходить. И великое множество, как говорится в Ветхом Завете, великое множество женщин-провозвестниц провозглашат благую весть. Итак, все мы, мужчины и женщины, призваны молиться. Мы должны молиться за людей, мы должны молиться вместе с людьми, мы должны сообщать истину Евангелия, мы должны заботиться друг о друге, разговаривать друг с другом, поучая. Павел говорит, когда вы делаете это просто в обычной жизни церкви, мужчины не должны иметь что-то на голове, а женщины должны. Он говорит о покрытии головы. Это, очевидно, местный обычай. Я не знаю, насколько далеко он распространился, но я покажу вам, насколько он важен. Если у мужчины на голове есть что-то, что традиционно имеет женщины, тогда мужчина ведет себя женоподобно. Если он совершает какую-то духовную молитву или провозглашает истину, но у него на голове есть покрытие, он бесчестит своего Господа и самого себя. Потому что в той культуре только женщины носили головные уборы, а мужчины нет. Итак, всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постажает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Какие женщины бреют голову? Лесбиянки, проститутки. Иногда они брили голову прелюбодейкам. Другими словами, что же Павел говорит? Когда вы при любых обстоятельствах выступаете публично в качестве верующего, сохраняйте видимые символы вашей мужественности и женственности. Мы живем в культуре, где они пытаются это уничтожить. Верно? Где прически для обоих полов, где одежда для обоих полов. И кто знает, что это за человек? Трансгендер, отвергающий реальность пола, все это является совершенным посягательством на священный порядок Бога. Таким образом, местный обычай заключался в том, что женщины на публике носили покрывало, символ их женственности. Сегодня то же самое. То есть я могу посмотреть и точно сказать, кто женщина и кто мужчина, глядя на ваши волосы. Это культурная подсказка. Мужчины похожи на мужчин, а женщины похожи на женщин. Но, очевидно, в коринфском обществе из-за того, что в этом было так много путаницы, как и следовало ожидать, в языческой и идолопоклоннической культуре некоторые женщины приходили ко Христу, не распрощавшись с некоторыми из этих мятежных качеств. И, возможно, некоторые мужчины тоже. Там, конечно же, могли быть и некоторые женоподобные мужчины, потому что Павел говорит 1 Коринфянам, в 6 главе, «Ни малакии, ни ложники, и такими были некоторые из вас. Возможно, вы оделись как женщина, у вас есть явные признаки женоподобности, или вы часть освободительного движения женщин. В Риме их было много. Мы читаем о женщинах, бегающих с копьями, заколающих свиней, женщинах в доспехах с мечами, женщинах, бреющих голову. Все эти виды неповиновения были частью древнего мира». Павел просто говорит, послушайте, как верующие, вы должны быть уверены, что люди понимают, что вы мужчина или вы женщина. Если бы вы не узнали, что в прошлом это подвергалось нападкам, то вы бы узнали об этом сегодня, не так ли? Мужчина с покрывалом – женоподобен. Женщина без покрывала – мужеподобен. Символы важны. Наша культура популяризировала моду, которая стирает эти границы. Когда вы ходите по магазинам, парни, идите в мужской отдел. Если вы не можете понять, находитесь ли вы в мужском отделе или нет, отправляйтесь в другое место. Дамы, идите в женский отдел. Не место для трансвестизма, переодевания, путаницы между полами. Когда женщина одевалась в социально женском стиле, она заявляла о своем понимании Божьего порядка. Она заявляла о своем понимании божественной уникальности, быть женщиной. И она свидетельствовала о своем подчинении этому божественному замыслу и своем подчинении и преданности своему мужу. А для христианина она заявляла о своей преданности Иисусу Христу. Но, как ясно из этого письма Коринфянам, было сложно отделиться от своего прежнего образа жизни. Им нужно было поручить это сделать. Вопрос не стоит в головных уборах. Вопрос стоит в ношении тех символов, которые четко определяют вас как женщину. Вопрос стоит в ношении таких символов, которые четко определяют вас как мужчину. Это Божий замысел. Стих 7. «Все, что противоречит этому, позорно», говорится в 6 стихе. В 7 стихе говорится, «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Бог — создатель человека из ничего, Бог является создателем женщины от мужчины. Слава мужчины в образе Божьем, женщины в том, что она создана Богом от мужчины, ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». Другими словами, не забывайте об этих различиях. Авторитет, подчинение. И культура так ясно это распознает. Во всех культурах есть такие отличительные знаки. А затем, вот что, 10 стих. «Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов». Что? Что это значит? Самые покорные, самые святые, покорные существа во Вселенной — это ангелы, верно? Что это за ангелы? Это служебные духи, правильно, которые постоянно служат Господу. Так что они самые чистые, самые высокие из всех покорных существ. И когда женщины демонстрируют свое подчинение, они демонстрируют свое послушание этому самому покорному из всех существ, святым ангелам. И знаете, в послании к Ефесянам, в 3 главе говорится, я просто прочитаю вам этот стих о том, что Господь делает в церкви. Глава 3, стих 9. Вот что Он делает в церкви. открывает всем, в чем состоит домостроительство тайны, открытой от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Кому им? Ангелам. Господь работает в Церкви, чтобы показать Церковь ангелам. И ангелы ожидают увидеть Церковь и увидеть, что в Церкви Господь прославлен. Насколько огорчительно должно быть для ангелов смотреть свысока и видеть мятежных женщин, пытающихся узурпировать лидерство в роли проповедников, подавляющих своих мужей. Где бы вы ни имели таких женщин, у вас будут слабые мужья. Где бы вы ни собрали таких людей в руководстве, у вас будут слабые мужчины. Где бы у вас ни были слабые мужчины, вы неизбежно уничтожите саму сущность какой бы то ни было структуры. Вернемся к первому посланию Коринфянам, 11 главе. Однако давайте поговорим о духовном, стих 11. Впрочем, теперь мы больше не говорим только о половых различиях здесь. Впрочем, не муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Господа. Он говорит здесь о духовных вещах. Мы взаимосвязаны. Я имею в виду, что в основе жизни мы взаимозависимы. Так что это не делает одного меньше другого. Это просто предопределенные Богом роли. И в Господе. Поэтому Галатам 3:28 написано, «Ибо все вы одно во Христе Иисусе». Говоря духовно, мы все едины. Иерархии нет. Итак, в 13 стихе он задает вопрос. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Нет. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны место покрывала. Некоторое время назад я читал, что женские волосы на самом деле растут быстрее, чем мужские, потому что Бог предусмотрел эти волосы в качестве покрытия. Если у мужчины длинные волосы, он пытается выглядеть как женщина. Это бесчестие для него. Он слабый мужчина. Но если у женщины длинные волосы, это ее слава. Для нее волосы — это свидетельство о покрытии, которое символизирует ее покорность. Вам это не нравится? Стих 16. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая. Извините, не Церкви Божией. Эта фраза снова повторяется. Это для каждой церкви, в каждом месте, во все времена. Мы не имеем такого обычая. Это возвращает нас к 1 Коринфянам 14:33, универсальному стандарту для всех церквей и всех святых. Теперь позвольте мне дать вам перспективу, хорошо? Человечество состоит из семей по Божьему замыслу. И там, где есть сильные, посвященные Богу семьи, есть сильная культура и сильная церковь. Отношения из этих семей переходят в общество, и получается правильное общество. Эти отношения переходят в церковь, и получается правильная церковь. Мужчины лидируют, кормят, защищают, обеспечивают женщин. Женщины поддерживают и воспитывают. Дети слушаются. Таким образом, церковь должна быть высшим проявлением этого божественного порядка. Это то, что Павел говорит в послании к Ефесянам 5. Мужчина, мужья любят своих жен, а жены подчиняются своим мужьям. Церковь видна в этом браке, потому что это отношение, которое она имеет к своему Господу. Это Божий замысел. Однако мир, особенно мир, в котором мы живем, сильно отличается от этого. Он больше не состоит из семей, он состоит из отдельных людей, индивидуальностей. Брак очень мало что значит для кого бы то ни было, вне зависимости от того, брак ли он или нет. Если вы женитесь, то вы можете так же быстро развестись, как и пожениться. Семья ничего не значит. Мужской авторитет ничего не значит, женское подчинение ничего не значит. Итак, все эти индивиды метутся, бросая вызов замыслу Бога, и мир решительно восстает против Бога, этих созданных Богом ролей, так что он достигает той точки, где он фактически отрицает их существование. Это началось несколько лет назад, возможно, с того, что женщины смогли сохранять свою девичью фамилию в браке. Так что это было своего рода символ власти. И теперь мы достигли точки, когда мы отрицаем существование пола. Индивидуализм настолько извращает культуру, а культура настолько извращает церковь, что церкви все чаще отвергают волю и повеление Господа. Это не неясно. Они не заинтересованы в почитании Господа. Мятежные женщины-пасторы, проповедники наполняют церковь ролями, которые были созданы для мужчин. То же самое, что они делают в светском мире, делается в церкви. Как вы можете делать это, когда Слово Божие так кристально ясно? О, Павел предвидел, как они могут это делать. Вернемся к 1 Коринфянам 14 глава, стих 35. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома, у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Это накладывает бремя на мужа быть учителем. Но затем стих 36. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Ну, это просто сарказм. Вы написали Библию? Разве от вас вышло Слово Божие? Вы источник божественной истины? Потому что если вы бросаете вызов этому, вы ведете себя так, как будто вы Бог, и вы отвергли откровение Бога, потому что вы высший авторитет. Или еще больше сарказма. Или до вас от них достигло? Я смотрю, у вас было личное откровение. Иисус пришел к вам, Иисус сказал вам сделать это. Послушайте, Павел предвидит единственное возможное оправдание для женщин-проповедниц. Единственное. У вас есть понимание, которое буквально превыше Божьего понимания. Вы получаете личное откровение. Как говорит та самая известная женщина-проповедница, «Я предала себя не человеческому призыву, когда мне было 18 лет, я предала себя Божьему призыву. Мне ни на секунду не приходит в голову не выполнить его. Я буду следовать за Иисусом. Иисус говорит мне, что делать». Правда? Единственное оправдание. Либо вы являетесь автором Писания, либо автором более высокого Писания, чем Бог, или вы получаете личное откровение. Вот один из разговоров этой женщины с Иисусом. «Как у тебя дела сегодня утром?» — сказал Иисус. Я сказала, «Я присоединюсь к тебе через минуту». Он сказал, «О, не беспокойся обо мне, у меня все хорошо. Как у тебя дела?» Это ежедневная рутина тех, кто пытается оправдать свое непослушание особым личным откровением.
Revelation, where Jesus talks only to them.
Когда Иисус говорит только с ними. Итак, вот последнее слово. Стихи 37 и 38.
If anyone thinks he's a preacher,
если кто почитает себя пророком или духовным, во главе с Духом, пневматикос, если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. Если вы не признаете то, что я только что написал, как заповедь Господа, вы не проповедник и не духовный человек. Стих 38. Если кто не разумеет, что я пишу вам заповеди Господни, пусть того самого не разумеют. Если вы не разумеете повеление Бога, мы не разумеем вас как проповедника или духовного человека. Павел написал повеление Господа. Нарушь эту заповедь, и ты не проповедник, и ты не духовный человек. Ты мошенник. Слово Божие ясно. Теперь позвольте вам сказать следующее. Я люблю многое в церкви Grace, но одна из вещей, которую я люблю больше всего, и она находится на вершине моего списка, это женщины Grace Church. У нас много сильных мужчин, потому что вы уважаете их силу, вы уважаете их ответственность. Но что определяет эту церковь? Это женщины, ваша милость, ваша любезность, ваша доброта, ваши добрые сердца. ваша порядочность, ваше сострадание, ваша любовь, это буквально пронизывает всю эту церковь. Нам это нравится, мы греемся в ней, мы живем в ней. И посторонние, которые время от времени приходят сюда, все говорят об этом. В этой церкви так много любви. Послушайте, мужчины, у нас есть свои миры, которые мы завоевываем. Но сердцем и душой этой церкви являются драгоценные женщины, которые ходят в духе, проживают свои жизни в вере, любви, святости и самоограничении, и воспитывают благочестивых детей. И вы – благословение для всех из нас. Вы – тепло этой церкви. Мы – сила, а вы – сердце. Так что спасибо за вашу верность. Давайте помолимся. Отец, мы снова благодарим Тебя за Твое Слово. Оно так ясно, так безошибочно. Позволь нам радоваться тому, чему Ты нас призвал. Помоги нам всем исполнять эти роли, чтобы мы могли поднять поколение благочестивых молодых людей к Твоей славе, чтобы Твое Слово никогда не бесчестилось, Твое имя никогда не бесчестилось, чтобы ангелы, когда они смотрят на нас, радовались нашему послушанию. Спасибо за радость, которая приходит с этим послушанием. Мы молимся во имя Христа. Аминь.